Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Чернобыль приглашает нью-йоркцев. Гость «Американского часа» – офицер радиационной разведки Сергей Мирный. Приворотное зелье. Любовь с точки зрения науки. Диалог на Бродвее. Где слушать музыку? Как писать о себе?
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
В разгар зимы нью-йоркцев загодя готовит к сезону отпусков грандиозная туристская ярмарка в еще более грандиозном выставочном центре Джавица. Внутри него нас ждет парад соблазнов. Нигде так хорошо не выглядит наша планета, как на рекламных буклетах всех стран и народов. Африка – это сафари, Восток – буддийские храмы, Европа – соборы и музеи, Америка – чудеса природы. Приблизившись к этому диснеевскому глобусу, начинаешь разбирать детали. Так у стенда Исландии я разговорился с его хозяйкой, угостившей меня знаменитым, точнее, одиозным островным лакомством – тухлой акулой, которую из-за запаха держат в отдельном холодильнике и только в гараже. В российском павильоне меня встретила туристская компания из Петербурга, которая почему-то рекламировала себя видами на московский храм Василия Блаженного. У стенда Беларуси мне подарили брошюрку о доме музея Шагала. К сожалению, в нем нет ни одной картины мастера. И понятно почему. Перед смертью художник умер в 1985 году, не дожив, что важно, до перестройки. Шагал хотел завещать все свои работы родному Витебску. Но местные партийные власти отказались, сказав, что советский народ не интересуется местечковым искусством. Гуляя по выставке, я восхищался индонезийскими танцами, двумя статными красавицами в бикини, которые рекламировали карибские радости, и разодетому в яркий наряд горца из Бутана, наиболее счастливого государства в мире. Но самая большая экзотика меня ждала в украинском павильоне, где посетители встречают череп в противогазе. «Чернобыльский Йорик», — объяснили мне гиды, представлявшие фирму «Чернобыль-тур», которая возит туристов со всего мира в зону катастрофы. Вот об этом, прямо на выставке, под ее веселый шум, я и поговорил с главой делегации, офицером радиационной разведки и писателем Сергеем Мирным.
Сергей, представьте, пожалуйста, вашу экспозицию.
Наша экспозиция «Чернобыль тур». Мы являемся лидеры мирового туризма в места после радиационных катастроф. И, собственно, я одновременно и практик этого дела, и теоретик.
И более того, сейчас это явление, оно стало международным. Это уже, в общем-то, правильно называть не чернобыльский туризм, как я понял. Ну, он по-английски лучше звучит. Post-radiation accident tourism. Туризм после радиационных аварий. И вот мы учим представителей Японии, Фукусимы. Мы коллегам из Беларуси этот опыт передаем, потому что он технологически очень сложный и, ну, интеллектуально очень, так сказать, много чего нужно знать. Во-первых, и во-вторых, стало понятно, что это необходимый элемент ликвидации долговременных последствий этих аварий. То есть он будет обязательным.
Знаете, мы с вами находимся в центре Джавица в Нью-Йорке. Вокруг Карибские острова, Таити, Мексика. Короче говоря, смысл этой выставки – зазвать людей в рай. Ваша экспозиция предлагает путешествие в ад. Как на нее реагирует нью-йоркцы?
Наша задача как раз заключается в том, чтобы из ада сделать нормальное человеческое место. Ну, если не рай, то такое же место, скажем, как горы. Вы не поверите, люди сейчас ездят в Чернобыль в отпуск на неделю и больше. Они там отдыхают. Там 30 лет не было человека в большой части Чернобыльской зоны. Там природа расцвела. Значительная часть Чернобыльской зоны – это экологически самое чистое место Европы. Там нету промышленности, там нету сельского хозяйства с гербицидами, пестицидами. Там нету движения автомобилей. И людей там почти нет. Ну, за исключением, конечно, центральной части, но это несколько квадратных десятков километров, и все. Это место всемирно-исторического события. Людям интересно вот посещать такие места. И мы даем им квалифицированный и правильный рассказ. Мы мифы разрушаем. Там очень остаточная, безопасная для здоровья радиация. Она помогает людям преодолеть человеческий барьер. Мы объясняем, что такое радиация, как она распространяется в среде. Ну, и вот такие такие вещи. И в том числе они рекреационные поездки. То есть это как поход в горы, где человек может побыть наедине с природой и сам с собой. А тут это еще усиливается. Вот бывший город Припять, 50-тысячный бывший город, совершенно пустой, который постепенно природа заглатывает обратно. Там такие джунгли. Вот у меня была когда-то идея, все никак не реализуем, туда возить молодоженов. А почему? Потому что они видели, насколько хрупок дом, насколько хрупок человеческий очаг. Понимаете, чтобы они прониклись ответственностью. Ну, я не говорю о том, что я туда вообще предлагаю всех президентов и там высших руководителей стран привозить. Только избрали сразу в Чернобыль, чтобы они видели ответственность за свои поступки. Что может произойти?
Чернобыльская зона, в моем представлении, сразу вызывает в памяти зону из Стругацких, конечно.
Конечно.
Сталкера и Тарковского. Вы думали об этом?
Не, ну, конечно, конечно. Там много таких аналогий, вплоть до того, что сейчас стало, к сожалению, ну, а может, и не к сожалению, это естественно, достаточно популярным такое явление, как так называемое сталкерство. То есть туда ходят нелегально. Вот я член общественного совета при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения. Там есть общественный совет, я член этого совета. И вот недавно мы это явление рассматривали. Пришел полицейский, вот они ловят где-то 500 нелегальных этих сталкеров.
А что сталкеры ищут?
Они туда просто ходят пешком. Там есть несколько маршрутов, изданные пособия, все как положено. Есть маршрут там с юга от Киева, есть маршрут там по железной дороге с запада, от Беларуси ходят. И он говорит, что по его оценкам они не ловят еще столько же. Я думаю, что они не ловят гораздо больше.
Но кто-то живет ведь в Чернобыльской зоне?
Безусловно. Ну, во-первых, оно не является там мертвое пространство. Там, наоборот, оно очень живое. Природа все это назад забрала. Я раз в жизни видел волка в природе. Это было в Чернобыльской зоне. Это большая редкость. Сейчас там в украинской и белорусской Чернобыльской зоне уже несколько медведей. Это вообще колоссальная редкость. Несколько табунов коней Пржевальского, которые туда привозили, чтобы они выедали и вытаптывали траву, чтобы по сухой траве пожары лесные не распространялись. Они траву, конечно, в таком количестве съесть не могли, но расплодились прекрасно, переплыли Припять, ушли и уже в Беларуси, в кабаны, лисы. То есть, ну вот просто общаемся. Там в Припяти есть несколько ручных лисиц, которые приходят, туристы бутерброды дают. Так что, в общем, это, ну, вообще живое место. И там живут самоселы. Вот. А сейчас...
А что такое самоселы? Которые сами...
Вот, да. Я сейчас объясняю. В основном это жители этих же мест, которых вернули свои родные там села и хаты и живут там. Я вам должен сказать, что посещение самоселов жителями городов вообще, особенно больших городов, которые полностью зависят от цивилизации, это вообще потрясающее, переворачивающее представление. Как правило, эти самоселы — это очень здоровые люди, и морально, и физически. Более того, есть научные работы, которые показывают, что самоселы пережили своих ровесников, которых выселили в другие территории, в другие города. Ну, там они все лесные люди, это полищуки. А их, скажем, в Советский Союз их переселили в степь. И они там просто вздыхали. А эти вернулись в родную среду. Они там преодолевают все эти трудности. Причем там трудности, которые трудно себе представить. Там самая первая задача сельского хозяйства у них — это огородить свой огород. Потому что иначе придут кабаны и все съедят. И они там буквально на полметра вглубь, значит, закапывают. То есть забор не только поверху, но и внизу. Иначе подроются. Потом на рыбалку там идет, ставят они там сеточки небольшие, ловят рыбу. И он говорит, я ходил на рыбалку, 3 дня волк приходил и просто сидел сзади, смотрел, как я ловлю рыбу. И это очень позитивные люди. И вот это вот, ну, крепость. Они каждый день выходят, борются с природой, страшно гостеприимные. Всегда угощают там самогонкой, закуской. Они живут вот в той среде. И у них тот образ жизни, на который, вообще говоря, физиологически мы рассчитаны. Человек — это не машина для дубанья. Вернее, во вторую очередь. А в первую — это, ну, тело должно работать. И вот там у них все в порядке.
Вы упомянули другие города, места, так сказать, постапокалиптической культуры, можно так выразиться. Что это за места?
Вот в первые дни я, собственно, узнал о Фукусиме со звонка. Среди ночи мне начали звонить там из Кореи, из Японии, из Америки. Я не знал, что я такой популярный. Был нужен кто-то, кто сможет оценить ситуацию и, ну, человеческими словами это все объяснить. Ну, и когда меня достали, я там созвал, организовал там в «Известиях» в Украине, в редакцию, пресс-конференцию. Там были коллеги, мои друзья работали. И мой прогноз был такой, что как радиационная авария, Фукусима в десятки, в сотни раз меньше Чернобыля. Чисто радиационная авария. события. Поражены будут в радиационном смысле первые километры, в худшем случае первые десятки километров от этой ядерной станции. И так оно и было, там 20-километровая зона. Но вторая часть прогноза гораздо менее радостная. Потому как это событие разворачивается в СМИ и в обществе, оно разворачивается точно по чернобыльскому сценарию. И в итоге от Фукусимской аварии пострадают люди на территориях совершенно безопасными уровнями радиации и совсем не от радиации. Но одно дело предсказать теоретически, а другое через год увидеть вот эти страдания людей, которые страдают по-глупому. Там страх такой в Японии, перестали покупать всю еду, если там даже намек, что она из того направления. Хотя там радиацию унесло в одном узком направлении, а все остальные немало пострадали. Ну, а потом начали ехать к нам японцы. И мы их учим, как организовывать вот этот вот пострадиационный, поставарийный туризм. Они сразу поняли, что это нужно делать, и мне понадобилось, ну, почти там 20 лет, как нам, для того, чтобы вот это вот сделать.
Сергей, а сколько туристов приезжает в Чернобыль?
Чернобыльская зона является, вероятно, самой быстро растущей туристической дестинацией мира. Три последних года количество туристов в Чернобыльскую зону удваивается каждый год. Ну, при этом надо отметить, что после революции и начала войны с Россией на Востоке это немножко отпугнуло туристов, и там один год, 14-й, там немножко просело. А потом три года подряд количество туристов в Чернобыльскую зону удваивается. Ну, тут еще эффект 30-летия в 16-м году тоже помог. В 17-м году, по нашим оценкам, которые совпали с точностью до 250 человек. Значит, мы сказали, что будет 50 тысяч в год. И оно там было что-то 49 750. Через пару лет, я думаю, где-то 100 тысяч человек будет посещать Чернобыль в год. И это, с одной стороны, проблема, а с другой стороны, это вызов, задача. Там надо восстановить инфраструктуру. Вначале там была маленькая гостиничка, потом их стало две. Сейчас потом хостел открыли. То есть, туристы оживляют и прилегающие территории к зоне. Поэтому мы там объединились с ними. Я вот глава ассоциации чернобыльского туризма, которая объединяет не только чернобыльских туроператоров, которые внутри зоны, но и там общественные организации прилегающих районов. И администрация нас сильно поддерживает. То есть там очень хороший дух, очень большой потенциал.
Скажите, здесь, в Нью-Йорке, как относятся к вашей экспозиции гости выставки?
Ну, я много с лекциями на эту тему выступал за границей. И в каком-то смысле, скажем так, чем дальше географическое расстояние от эпицентра события, и чем больше времени проходит, тем легче людям рассказывать логичные и правдивые, а не мифологизированные вещи. Потому что они не пережили вот эту травму или пережили в меньшей степени. И если ты излагаешь что-то логичное, они поверят, логично, факт верный. И их можно убедить. В то время как вот у людей, которые пострадали в той же Украине очень часто, да что ты мне рассказываешь, мой дедушка там был, и вот, ну, понятно. И вот такие вот все рассказы. Поэтому, в принципе, нормально. Масса людей просто удивляется, что можно посетить как турист. И на самом деле вот то, что мы тут делаем, это мы занимаемся ликвидацией последствий. То есть мы детравматизируем это место. Ну и вообще туризм символически очень важен. Если в каком-то месте есть туризм, то это первая нормальная активность, чрезвычайная, которая заходит в зону. Я просто никогда не задумывался, когда вот поработал. И там целых масса таких уникальных функций, которые он выполняет. То есть мы за свои деньги ничего не хотят. А государство мы занимаемся ликвидацией последствий. И люди адекватно воспринимают.
Сергей, естественный вопрос. А там опасно?
Вы знаете, когда мы едем туда, первое, что мы проводим для туристов, это инструктаж. Я так говорю суровым голосом. Вы едете в очень опасное место. И это правда. Вот. Но я говорю, ну там главная опасность совсем не радиация, а то, что оно, это место соединяет в себе опасности заброшенной стройки, аварийного места и опасности дикого леса. Вплоть до нападений животных, до возможности заблудиться. И мы подробнейшим образом их инструктируем. Ну и как вести, потому что там и остаточная радиация есть. Но надо понимать, что когда я был офицером радиационной разведки, я мерил вот в центре зоны, в знаменитом Рыжем лесу, уровни радиации, которые были в 1000 раз больше, чем сейчас. За прошедшее время там в 1000 раз уменьшилась вот эта вот радиация. И поэтому сейчас доза при этом получается за день в зоне такая, как за час полета в самолете. Источник другой в зоне, это вот эта вот, ну, радиационная грязь, бывшее топливо ядерное. А в самолете это космическое излучение. Но физически это одно и то же гамма-излучение. Вот. И при всем при том, вот понятно, что я там получил, ну, больше, чем средний человек, скажем так, в Чернобыле. Но мое здоровье, оно в пределах возрастной нормы. Ну, когда я для себя выяснил, оно мне перестало волноваться на этот счет, другим объясняю. Поэтому тут вот такие вот вещи, и мы стараемся это донести всем остальным. Wake up,
darling, it's a beautiful day. You're gonna burn my troubles away. I'm going to live, light up the town. The walls that hold me, I'm melting down.
Прощание Сергей поделился ближайшими планами – подать документы в ЮНЕСКО с просьбой зачислить Чернобыльскую зону в список уникальных объектов, охраняемых этой организацией.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Несмотря на необычно холодную зиму и еще более суровый моральный климат, Америка готовится к Валентинову дню, празднику любви. С ней сегодня непросто. Начавшееся в Америке, а теперь распространившееся на весь мир движение женщин против сексуальных домогательств изрядно усложнило и без того непростые отношения между полами. Где проходит граница между законным и незаконным флиртом? Что считать недопустимым и что возможным? Какова роль мужчин и женщин в их романтических отношениях? И как те и другие должны себя вести после них? Обо всем этом спорят и пресса, и политики, и законодатели. Есть в этих дискуссиях и место для науки. Несколько лет назад «Американский час» заинтересовался разработками американских нейробиологов, которые всерьез заговорили о приворотном зелье, о гормоне, вызывающем сильную приязнь и навязывающем моногамные отношения. В связи с этим наш корреспондент Ирина Савинова обсудила любовь с точки зрения науки с гостем «Американского часа», сотрудником известного научно-популярного журнала «Wire» Брэндоном Каймом. Сегодня в рамках рубрики «В тему дня» мы вернемся к этой беседе.
Что такое любовь с точки зрения ученых? Говорят, что любовь – это всего лишь химический дисбаланс в организме человека.
Я бы не сказал «всего лишь», потому что это очень сложный процесс. И я не сказал бы «химический», потому что процесс не только химический. А слово «дисбаланс» наводит на мысль о том, что имеет место что-то неестественное и неправильное. А ведь любовь – очень правильная вещь.
И что же такое любовь?
Вообще-то ученые еще не определили точно, что это такое. Многие части мозаики известны, но для того, чтобы описать механизм, который подгоняет одну к другой, недостаточно просто дать название составным частям. Нам уже известно, что некоторые компоненты сродни тем нейрологическим процессам, которые ответственны за образование пристрастия к азартным играм и другим пагубным привычкам, вроде наркомании. В нейрохимии социальных отношений большое значение имеют так называемые нейротрансмиттеры. Один из них, окситоцин, отвечает за спаривание. Ученые установили, что исключение этого нейротрансмиттера из формулы отношений моногамных полевых мышей приводит к полному разрушению их традиционных семейных уз. Как я сказал ранее, известны многие компоненты, но как они работают в различных видах любви, учеными пока точно не определено. Ведь видов любви много. Есть романтическая любовь, в первую очередь известная своими неожиданными бурными накатами эмоций, сексуальная любовь, братская любовь, любовь к детям и членам семьи, к друзьям, многое ученым еще неизвестно.
Если любовь можно определить как процесс, то, как и всяким процессом, влюбленностью можно, очевидно, управлять.
Совсем не обязательно. Мы, конечно, будем знать точнее, можно ли ею управлять, когда изучим глубже сам процесс. В будущем можно будет подключить провод к мозгу или поднести к носу химическое соединение, и вот, пожалуйста, или вы сами влюблены, или в вас влюблены. Хотя я не думаю, что и тогда это будет так просто.
Но все же теоретически возможно. Сможем ли мы в будущем полагаться и на приворотное зелье? Или, что важнее, на отворотное?
Отворотное зелье – интересная идея. Я никогда не думал об этом. Действительно, если можно заставить кого-то влюбиться, то, наверное, можно заставить и разлюбить. Сегодня, сделав поиск в интернете на приворотное зелье или феромоны, можно найти много вариантов, но все они имеют эффект плацебо, придают нам уверенности и больше ничего. В будущем же, почему бы и нет? Наука и ученые все время удивляют нас новыми открытиями.
Приворотное зелье или отворотное – оба связаны с этичностью применения такой смеси в любых целях.
Я об этом много думал и считаю, что пользоваться ими противоестественно, потому что применением любовного снадобья уничтожается концепт романтического и естественного в любви. Это принуждение, а принуждение, конечно, неэтично. Впрочем, это индивидуально. Если вы сами не против того, чтобы кто-то, к кому вы относитесь равнодушно, всыпал или влил вам в коктейль микстуру, которая заставит вас изменить к нему расположенность, то и в отношении других нужно считать, что это правильно.
Опасности любви и как с ними быть.
Нейрологические процессы в нашем мозгу, управляющие зависимостью и одержимостью, те же, что участвуют в процессе влюбленности. И опасность та же. Для немедленного удовлетворения своего желания быть с любимым человеком, от чего удержаться мы просто не в силах, мы можем забросить работу. Чтобы привлечь внимание любимого человека, можем забраться на высоченный столб или сделать что-то еще не менее рискованное, не раздумывая о последствиях, а только из желания получить немедленное удовлетворение. Но именно это делает любовь такой особенной, и мы не хотели бы этого лишиться. Стараясь удовлетворить свое желание, мы часто наносим себе вред, а другие наносят вред себе, стараясь удовлетворить нас. Это опасная взаимозависимость, и ее нужно держать под контролем. А сделать это, не зная ее природы, невозможно. Я надеюсь, что ученым станет известно это лет через 10-20. Тогда мы сможем также разбираться в своих чувствах и определять, когда мы действительно влюблены, а когда нет.
Как эволюция смотрит на моногамию?
Я бы сказал, что это точно не закон природы. В животном мире это скорее исключение. Интересно, что часто, когда мы говорим о спаривании и продолжении рода, то указываем на животный мир. Животные делают то-то и то-то. Собственно говоря, мы тоже все это делаем. Но моногамия человеческих отношений, хотя это и аберрация, успешная стратегия выживания. Моногамные семейные отношения создают хорошие условия для выращивания потомства. Нельзя просто родить ребенка и сказать ему расти сам по себе. Для этого нужны денежные ресурсы. Я имею в виду моногамию не в моральном смысле. Конечно, можно растить детей в разных условиях, в одиночку, например. А с точки зрения эволюции, за несколько миллионов лет моногамия сложилась как самая успешная стратегия выживания. И сегодня наш мозг физиологически устроен так, что, хотя кратковременные семейные отношения тоже правомочны, долговременные моногамные отношения более сильные. Кратковременные неизбежно превращаются в долговременные. Не получается просто отключить мозг после того, как по прошествии 18 лет ребенок уезжает учиться в колледж. С точки зрения эволюции, вроде имеет смысл родить одного ребенка, потом продолжить свой род с кем-то еще. Но не получается так часто отключать мозг. Мы так устроены. Канадские гуси и полевые мыши тоже так устроены и довольно успешно практикуют моногамию.
Была бы эволюция успешна без любви?
Бактерии, насекомые и другие виды организмов успешно эволюционировали, но о любви здесь речь не идет. Можно, однако, смело сказать, что без любви эволюционировать было бы не так интересно. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine, it looked like India ink. I held my nose, I closed my eyes. I took a drink. I didn't know it was a day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed the cop at 34th and Vine, he broke my little bottle of love potion number 9.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Где слушать музыку? Как писать о себе?
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 16:00.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Где слушать музыку, как писать о себе. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее обсуждают очень любопытный концерт, в котором я тоже побывал, и который произошел буквально рядом с Бродвеем, в нескольких шагах, в церкви Сент-Стивен-Черч. Это епископальная церковь. Епископальная церковь, чтобы объяснить нашим слушателям, это протестантская ветвь англиканской церкви, это соборная церковь. И она очень популярна в Америке, в особенности в Нью-Йорке. И вот недалеко...
Все старые деньги связаны с этой церковью, потому что все главные магнаты страны в 19 веке, они все принадлежали именно к этой церкви.
И очень симпатичное такое помещение, недалеко от Бродвея, и у них очень хороший зал с прекрасной акустикой, где регулярно проводятся концерты.
Знаете, Соломон, концерты в церкви – это одно из лучших помещений для музыки вообще, которые я знаю. Я в Праге однажды работал в пражской студии нашей «Радио Свобода», и месяц прожил в Праге. И там огромное количество церквей, конечно, прекрасных, и очень красивые здания, где регулярно устраиваются концерты. Причем концерты очень странные, очень разумно сделанные. Каждый концерт длится час, и ты выбираешь удобное для себя время, скажем, с 5 до 6 концерт, или с 6 до 7, то есть 1 час в любое удобное для тебя время, и одно из самых сильных моих переживаний музыкальных было связано с тем, по-моему, это была церковь Святого Николая, когда я слушал реквием Моцарта, знаете, как Моцарт тесно связан с Прагой, конечно, и вдруг в такой возвышенный момент я увидел, как взлетел живой голубь. Мне показалось, что это прямо с барельеф с Троицы, где была изображена Троица и Дух Святой в виде голубя, что он взял и слетел из оттуда. Архитектуры. Да. Оказалось, что там живут внутри голуби.
Я бывал не раз в музыкальных концертах в больших церквях, когда исполняется реквием Моцарта, реквием Бриттона, монументальные штуки. Но в помещении, где вот камерном таком, и предназначен для исполнения камерной музыки, я побывал, честно вам скажу, впервые. И этот концерт произвел на меня огромное впечатление. Исполнителями были американская скрипачка болгарского происхождения Эльмира Дарварова. Она бывший концертмейстер Метрополитен Опера. Она первая и до сих пор единственная женщина, которая была концертмейстером этого замечательного оркестра. Она покинула это свое место для того, чтобы заняться сольной концертной деятельностью. Очень успешная скрипачка, гастролирует и по Соединенным Штатам, и по Европе. Вот сейчас она в Индию собралась с концертом. Весной, я знаю, она будет гастролировать в странах Балтии. Она выпускает компакт-диски. И, в частности, очень интересный, впечатляющий диск, который содержит в себе сольные скрипичные произведения современных болгарских композиторов и композиторов советского и постсоветского пространства Хачатуряна и Елены Фирсовой и Дмитрия Смирнова. Это супружеская пара композиторов, они живут в Англии, они у нас бывали здесь, на радиостанции «Свобода», вместе с Сережей Довлатовым, покойным, их интервьюировали. На сей раз она выступала вместе с пианистом и композитором Василием Лобановым, которого она представила слушателем, как человек Ренессанса, сказав, что он и замечательный пианист, и композитор великолепный, вообще человек незаурядный во всех отношениях, и действительно вечер этот был необыкновенный. Я считаю, что нужно возвращаться по мере возможности к восприятию музыки в интимной обстановке. Вот для меня вот то, что сейчас вот слово, которое мне очень-очень нравится на самом деле, «квартирник». Вот ваша недавняя, скажем, встреча с Борисом Гребенщиковым вот в такой вот обстановке на квартирнике в Нью-Джерси. Правда ведь она гораздо более, мне кажется, эффективная и впечатляющая, чем вот концерт в Большом зале.
Вы знаете, концерт в Большом зале, наверное, тоже имеет место, когда 9-ю симфонию Бетховена исполняют. Вряд ли это можно исполнить.
Ну, а тот же Гребенщиков, скажем.
Гребенщиков – это отдельная история. Гребенщиков – это интимный поэт в первую очередь. Он вообще человек камерный, а не громогласный. Это же не Евтушенко. Но в маленьких залах мы слышим музыку совершенно по-другому. Один музыкант мне сказал, что лучше всего слышит музыку дирижер. Чем ближе к музыканту, тем лучше слышно. И для меня самые главные музыкальные впечатления моей жизни связаны именно с исполнением не просто конкретно, а для тебя исполняют. Это как вместе с кем-то поужинать. Однажды мы с вами были вместе нашего общего друга Гриши Брускина, где среди гостей был виолончелист, который играл сюиты Баха. Я до сих пор вспоминаю эту совершенно восхитительную ситуацию, когда ты сидишь вместе с друзьями, и вдруг ты слышишь эту музыку. Она ведь так и была задумана. И когда Бах сочинял, я однажды видел фильм, где как бы показывали, как игралась музыка времена Баха. Я впервые понял, что эта космическая музыка звучала в очень тесных помещениях. Ну, в Лейпциге вообще было тесно, и камерная музыка, она и была, в общем, в маленьких комнатах. Церковь, конечно, это другое дело, но очень много музыки исполнялось в салоне. И такая музыка, она, конечно, принимает тебя как чтение поэта, который для тебя читает стихи. И, по-моему, вот такие вот концерты камерные – это большое наслаждение, причем наслаждение почти тайное, почти интимное.
Вот вы сказали об интимности вот такого рода концертов и вот особой какой-то душевной атмосфере, которая делает каждый такой концерт событием. Вот таким событием в моей жизни за последнее довольно уже длительное время я могу отнести концерт Дарварова и Лобанова. Они исполняли вот очень интересную программу. Начали с трех романсов Клары Шуман, жены Роберта Шумана, великого композитора. И затем сыграли два произведения, которые я отношу к пикам репертуара для скрипки и фортепиано. Это третья соната для скрипки с фортепиано Брамса и соната Сезара Франка.
А вы не играли эти произведения?
Я играл и одно, и другое произведение, знаю хорошо. И кроме того, вообще, вот скажем, третья соната Брамса, она в моей жизни занимает особое место, потому что несколько раз мне удавалось слушать ее в экстраординарных ситуациях. Об одном из них вы, по-моему, даже знаете, это когда Горовец и Мильштейн сыграли эту сонату, они играли ее друг для друга.
Я читал ваши воспоминания об этом, мне очень понравилось то, что вы сказали, они не обмолвились словом, они говорили музыкой. И это при этом был полноценный диалог, который был понятен и им, и вам.
Именно так. И вот нечто подобное произошло и в этот раз. Во-первых, я должен сказать о каждом из музыкантов. Эльмира Даварова, она прекрасная скрипачка, очень играет экспрессивно. Вот я же скрипач бывший, я могу это оценить. У нее прекрасная и редкая сейчас, его можно назвать сладким, вибрато. Причем сладким в хорошем смысле этого слова. Она сейчас...
Не слащавым.
Не слащавым именно, а сладким. Невероятно экспрессивная манера игры. Что касается Лобанова, то он замечательный пианист, который учился у великого педагога Льва Наумова и входил в ближайшее окружение Рихтера. Он участвовал в фортепианном дуэте с Рихтером с 1982 по 1985 год. И Рихтер неоднократно упоминает Лобанова в своих дневниках опубликованных. А затем Лобанов играл в трио с Натальей Гутман и Олегом Каганом, замечательный музыкант, с 1977 по 1990 год. И он славился как пианист в московских музыкальных кругах. Я разговаривал с Альфредом Шнитке на разные темы, и он как-то обмолвился о том, что Лобанов в его представлении и понимании, он сочетает вот все редкостные качества, то есть он является и прекрасным пианистом, и, что было очень важен для Шнитке, у которого Лобанов учился по композиции в Московской консерватории. Вот это редкое сочетание, когда человек одинаково хорош и как пианист, и как композитор. Он высоко ценил творчество Лобанова-композитора. Опять-таки, это все очень интересно. Отец Лобанова был учеником Сафраницкого. Это очень интересно, потому что Сафраницкий и Рихтер – это были такие две как бы полярные фигуры. Они друг друга очень ценили, но там, конечно, был элемент некоторого соревнования между ними тоже. И в своем фортепианном исполнительском творчестве Лобанов скорее следует линии Сафраницкого. И это очень скульптурное такое и одновременно интимное произношение. И это все производит такое впечатление, вот и в данном случае в этой специфической атмосфере, о которой я уже рассказывал, что человек говорит прямо, это рождается под его пальцами сейчас, и он говорит что-то нечто важное именно для тебя, обращаясь к тебе. Чем старше ты становишься, тем ты как бы становишься более выборочным, что ли, в том смысле, что вот слушаешь только определенных исполнителей, в творчестве которых для тебя обнаруживается какой-то очень необходимый витамин, эмоциональный и интеллектуальный тоже. И очень редко бывает, что вот на такой же стадии, на которой я нахожусь, чтобы к обойме любимых исполнителей и любимых композиторов добавлялось бы новое имя. И я нашел это новое имя в лице Василия Лобанова и очень-очень этому обстоятельству счастлив.
Ну, а теперь музыка.
Мы покажем финал сонаты Франка. Вообще и Брамс, и Франк прозвучали в исполнении Дарварова и Лобанова очень необычно. Соната Франка я всегда воспринимал как религиозную, если угодно, потому что это вообще был композитор, склонный к воплощению религиозных идей в своей музыке. Но Брамс... Пожалуй, что нет. А Брамс, кстати, один из любимцев Лобанова, и я, когда слушал Брамса, то впервые услышал в ней мистические элементы. И это было для меня большим открытием. А Франк – это, конечно, кульминация, я считаю, вот такого религиозно-экстатического момента в творчестве музыкальном. И, по-моему, прекрасно вот эта атмосфера интимной религиозности выражена в том, как играет Дарварова и Лобанов финал этой сонаты.
Особенно в церкви.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода».
А теперь фрагмент из творчества Лобанова композитора. Он сам говорит о том, что творческий импульс он как бы получает из каких-то других сфер. Это идеи, которые были популярны вот как раз, вот, условно говоря, в кругу Шнитке. Помните, был такой философ-эстетик Роман Ингарден, польский? Его перевели в 66-м году, как раз, что удивительно само по себе, на русский язык. У него была идея, что творческая фигура – это такой радиоприемник, который ловит сигналы, поступающие откуда-то.
Эзра Паунд говорил, что поэт – это антенна расы.
Именно так. Вот Шнитке много об этом говорил в этом ключе, что композитор записывает то, что уже где-то существовало, а он только услышал вот эту уже существующую музыку. И эта идея также и самого Лобанова, и он говорит о том, что композитор должен использовать всю абсолютно палитру на сегодняшний момент доступную. Мне эта идея тоже очень-очень близка. Как Лобанов сказал, в одну минуту ты как бы транслируешь Моцарта, а на следующую минуту транслируешь Штокхаузена. И это следует одно за другим, и никакой стиль не является доминирующим и догматичным, а вот впитывает себя и выплескивает на страницу то, что он слышит в эфире. И вот таким сочинением мне представляется его виолончельный концерт, который мы услышим в исполнении Натальи Гутман и дирижера Геннадия Рождественского. Это архивная запись.
Сам Соломон, о чем еще говорят на Бродвее?
Если учесть, что мы с Марьяной живем на Бродвее, то я могу вам сообщить, Саша, что мы вспоминаем о том, что вам ведь исполнилось 65 лет, правда?
Это, знаете, у нас случайно в кустах рояль, да?
Оказался. Да, нет, тем не менее, это абсолютнейшая правда, и мы как раз говорили с Марьяшей на эту тему. И, Саша, позвольте мне задать несколько биографических вопросов, которые, я надеюсь, будут интересны и нашим слушателям.
Ну что ж, попробуем.
Вы, конечно, о многом уже рассказали в своей автобиографической книге, недавно опубликованной. Но для тех, кто ее не читал, а может быть, для тех, кто читал, тоже это будет интересно. Я все-таки хочу спросить вас вот о чем. Мне так показалось из книги. Кстати, это для меня было открытием, когда я прочел эту книгу. О том, что наибольшее, быть может, влияние на вас оказал ваш отец в вашей жизни. Это так или не так?
Вы знаете, только задним числом я это понял. Только тогда, когда он умер, я понял, что отец, как многие люди того поколения, был человек, который умел выживать. И поскольку судьба их была страшна, и все, что можно было, обрушилось на их жизнь, то выживали те люди, которые умели сохранять жизнерадостность. Мой отец был чрезвычайно жизнерадостным человеком.
Я вот таким пережил... помню, да.
Да, вы помните его, конечно же. Знаете, какая у него была любимая фраза? Начало книги «Олеша. Зависть». По утрам он пел в клозете. Я еще не знал, что такое Олеша и что такое зависть, но я уже знал эту фразу, потому что для отца это было главным. Три раза его громила жизнь. Началась война. Еврейский мальчик из Киева. Год бежал в эвакуацию, спасаясь от немцев, они шли прямо по пятам. Потом он достиг очень высокого положения в Рязани, где он работал над радарами, потому что все ждали войны с Америкой. И эти радары должны были помочь спасти народ от атомной бомбы. И отец, который ненавидел Сталина всю жизнь, несмотря на это, говорил о том, что мы работали по 24 часа в сутки, если нужно было. Казалось это необычайно важным. Его выгнали с волчьим билетом за то, что он поверил Хрущеву и решил, что либерализация началась. И это очень смешная история, потому что он прочитал книгу Дудинцева «Не хлебом единым» и принес ее на комсомольское собрание. Он еще молодым был, ему еще было 28 лет, по-моему. И он принес и сказал, что вот это вот так мы будем бороться со сталинизмом. Борьба закончилась тем, что его выгнали с волчьим билетом. Но мой отец всегда падал вверх, и он попал в Ригу. И Рига оказалась замечательным местом для и моего отца, и для меня, потому что я влюблен в этот город и считаю, что мне страшно повезло там вырасти, как и вам, между прочим. И отец стал профессором кибернетики, которая перестала быть лженаукой тогда. Но тут его опять выгнали за то, что он слушал радио, наше радио «Свобода», между прочим, за то, что его товарищ бежал в Англию. Короче говоря, его выгнали и опять с волчьим билетом. И он опять упал вверх, потому что он оказался в Америке, и умер он в собственном доме на берегу Атлантического океана в Лонг-Айленде. И перед тем, как умереть, он успел написать 900-страничные мемуары. И все это я сложил, собрал только тогда, когда стал писать собственные мемуары. И я понял, что та сила жизни, которая есть у людей вроде моего отца, у нас ее нету. Мы не пережили всего этого, и мы не умеем так радоваться жизни, потому что она была такой страшной. Я посвятил эту книгу «Обратный адрес» своему отцу именно тогда, когда я понял, через что они прошли. Вы знаете, когда здесь показывали в Америке фильмы Кислевского, моего любимого кинорежиссера, то один американский кинокритик сказал, что когда смотришь это кино, понимаешь, что эти люди, люди, которые пережили коммунизм, они знают что-то такое, о чем мы не догадываемся. И, как ни странно, отец мой был именно из таких людей.
А скажите, кто-нибудь из ваших друзей в более позднее время оказал тоже на вас вот такое влияние?
Все оказали на меня влияние. Все люди, которых я встречал, оказали на меня влияние, включая вас, естественно. Но есть люди, которые оказали влияние на мой стиль. Это, конечно, в первую очередь Довлатов. У Довлатова я научился двум важным вещам. Во-первых, ставить точку, где можно. Но никогда не многоточие, как это делал Довлатов, потому что, в отличие от него, я верю, что многоточие венчает убитое предложение, недоношенное предложение. Точку научился я ставить у него, и ненависть, презрение к литературоведческому жаргону. Вы знаете, как все мальчики моего поколения, которые жили во времена Лотмана, и я преклоняюсь перед Лотманом и очень его высоко ценю, но, конечно, все мы были одержимы мечтой написать свою поэтику. Слово «поэтика» было дежурным словом. И все мы мечтали превратить филологию в точную науку. И поэтому нужно было много умных
слов употреблять. Но когда я познакомился и подружился с Довлатовым, то стоило мне что-нибудь такое сказать, ну, например, слово «ипостась», из-за которого Довлатов мог встать из-за стола, как Сергей начинал меня дразнить и говорить: я понимаю, конечно, прохладный сумрак библиотек, пыльные рукописи, и я прятался в сортире от его сарказма. И тогда я раз навсегда решил, что никогда в жизни я не буду писать этими словами, которые ничего не значат, потому что термины злоупотребляют те люди, которые не могут сказать, что они имеют в виду. Как говорил Ванигут, если ты не можешь объяснить, чем занимаешься 5-летнему ребенку, значит, ты шарлатан. И, в общем, филология — это во многом шарлатанская наука, и те великие имена, перед которыми я преклоняюсь, как тот же Лотман или Бахтин, или Берковский, которого я чрезвычайно высоко ценю, это люди, которые умели говорить просто, красиво и ясно. Как и наши современники, Гаспаров и Аверинцев, их всех можно читать, они все были бестселлерами. Так что Довлатов меня научил многому, в основном на отрицательных примерах. Я вот понимал, как не надо писать.
А скажите, насколько я понимаю, значит, когда вы учились в ИИ, да, на филологическом, вы хотели стать филологом?
Вы знаете, это довольно темный вопрос, потому что я с 5 лет мечтал быть писателем. И я помню прекрасно, как я начал писать свое первое сочинение, но я не знал все буквы еще, особенно букву К и Я. К и Я, эти палочки были в другую сторону. Когда мне говорили, что таких букв нет, я говорю, у меня будет. Так что я всегда хотел быть писателем, но быть писателем, как тот же Довлатов говорил, как-то нескромно. Ну, нельзя сказать, что я хочу быть писателем, правда? Это святое дело, и само слово для меня пугающее. Филология была ближе всего к литературе. Уже журналистика была дальше, потому что журналистика изучала странные предметы, как основу сельского хозяйства, например. Это был такой предмет на журфаке. А филология — это была все-таки часть литературы. И чем больше я живу, тем больше я убеждаюсь, что нет большой разницы между хорошей филологией и хорошей литературой. И то, и другое чтение. И вся моя жизнь построена на том, чтобы доказать, что это одно и то же.
Ну, Саша, в итоге ведь я что-то не припомню, чтобы вы поставили свою подпись под хотя бы даже одним вот таким филологическим исследованием.
Ой, знаете, какое мое было первое сочинение? Вообще первое. Первое напечатанное сочинение было на первом курсе, оно было строго филологическим. Я написал маленькую работу, которая была опубликована в студенческих записках Латвийского университета.
Где-то я помню, где это принтные сборнички.
Да-да-да. Но это была большая честь для первокурсника.
Да.
А мне стыдно вспомнить, как она называлась. Работа моя называлась так: «О черном юморе у протопопа Аввакума».
Ну, а что,
по-моему, это очень хамское название. Но именно эта работа, как ни странно, подружила меня с Синявским. Потому что я имел случай рассказать ему об этом, как об анекдоте. И вдруг оказалось, что любимый писатель Синявского был протопоп Аввакум. И мы с ним вместе вспоминали именно примеры черного юмора у Аввакума, когда он, например, говорит: «Вот и мне подарок доставили, 2 моих духовных детей повесили».
Вот это вот черный... не бывает. А как же вы, так сказать, перешли на то, что можно назвать литературной критикой?
Я не очень понимаю разницы между литературой и критикой, между фикшеной и нонфикшеной, я разницы особо не вижу. И для меня, например, книга Синявского «Прогулки с Пушкиным» — это лучший образец художественной литературы, которую я знаю. Это вершина именно беллетристики, если можно так сказать, художественной литературы. Я не понимаю, что значит эти слова все эти. Это литература и есть литература.
А «В тени Гоголя» вы тоже относитесь к этому?
«В тени Гоголя» — толще книжка, и она тоже замечательная, но «Прогулки с Пушкиным» — это шедевр именно поэтического характера. В чем разница? Я вам скажу. В том, что он идет не от идеи, а от слова, как поэт. И в этом заключается близость вообще любой эссеистики и поэзии. Потому что статья рассказывает, а эссе изображает. И вот этим я всю жизнь занимаюсь.
А так что, можно считать, что Синявский — это в каком-то смысле духовный отец?
О, несомненно. Это мой кумир. Я просто точно знаю момент, когда я нашел себе занятия. Это было на Рижском взморе, который мы с вами так хорошо знаем, где я шел со Спидолой, который мы так с вами хорошо знаем, и по Спидоле передавали какой-то заграничный голос. Какой именно, я не знаю, потому что я включил без начала и без конца. И я слышал совершенно потрясающие слова о Пушкине. Понятия не имею, откуда это все взялось. Мне было, наверное, 18-19, я сам себе сказал, что это вот то, чем надо заниматься.
Вы имеете
эту
книгу о Пушкине и Синявского?
Он ее сам читал тогда, и я не знал этого. По радио «Свобода» передавали чтение Синявским.
«Прогулок с Пушкиным».
Да. И это тот кусочек, который я услышал. И я влюбился. Я влюбился и в автора этого кусочка. Я еще не знал, кто этот автор. И я влюбился в саму представление о том, как можно писать о литературе. Это конгениальный текст. Именно поэтому я так его люблю. И, конечно, Синявский был всегда моим кумиром.
А какую из своих вот ранних публикаций вы бы выделили? Когда вот вы еще, вот я нашел свой голос.
Знаете, после 40. Все, что было написано до 40, мы написали вместе с Петей Вайлем. И все эти сочинения, они называются «Мы». А что такое «мы»? «Мы» — это значит, что не я, не ты, а это кто-то, «мы». Это уже отстраненное сочинение. Поэтому эти книги, не то чтобы я от них отказывался, но я их отношу к какому-то другому автору. Валь лучше всех сказал, он говорит, раньше был один автор Вайли Геннис, теперь три — Валь, Геннис и Вайли Геннис. И вот этот Вайли Геннис — это совсем другой уже человек. А мои сочинения начались, наверное, после 40, и, ну, вот, может быть, «Довлатова окрестности» книжка. Ну, вообще, все книжки того времени, они все дальше и дальше уходит от филологии куда-то к той вершине, где фикшн соединяется с нон-фикшн. Последние мои книги «Камасутра книжника», «Обратный адрес», «Картинки с выставки» — это то новое, к чему я пришел, потому что они беззастенчиво субъективны. И мне это нравится, потому что издатели, Елена Шубина, замечательная издательница, выпустила все три книжки в одинаковом оформлении. Там на обложке мои глаза. То есть это именно моими глазами. И я к старости, 65 лет это уже достаточно много, я могу наконец сказать, что я теперь уже могу смело сказать «я».
Ну и поскольку мы заключаем каждый фрагмент наш каким-то музыкальным отрывком, я хочу узнать, что бы вы хотели поставить и показать своим слушателям как свою любимую музыку?
Вы знаете, музыку, и вот как я вам сказал, после 40 началась моя другая литература и началась музыка. Именно тогда я полюбил классическую музыку, потому что раньше я думал, что классическая музыка – это для пижонов. И только где-то возле 40 я, наконец, открыл для себя музыку, и я даже не мог представить себе, какое счастье может доставить музыка человеку, который я не знал. Это как глухой, который впервые услышал. И мои прозрения начались с одного именно опуса. Это были вариации Гольдберга. Гольдберг-вариации, как они называются правильно, в исполнении Кита Джаррета.
Американского джазмена.
Да, американский джазмен, который прекрасно играет Баха. Да. И вот именно с него началась моя любовь к Баху. Я никогда не могу понять, как о нем говорить, потому что все остальные композиторы – это композиторы. Они сочиняли опусы. А Бах сочинил словарь. Словарь нашего музыкального языка. Именно поэтому он бесконечен. А вариации Гольдберга – это пропуск к Баху. Ведь они же короткие, ясные, загадочные и бесконечные. Я очень люблю джазовую интерпретацию Баха, и мой любимый джазовый композитор Лусье играет его великолепно.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Сергей Мирный, Брэндон Кайм, Ирина Савинова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью, тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».